В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 октября, среда. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час. В Праге 7-6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Георгий Маргелашвили принимает поздравления. Парламент Абхазии принял закон о телевещании. Парламент Грузии в Кутаиси или в Тбилиси. Подробнее об этом слушайте ближе в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Сирии Башар Асад потребовал прекратить оказание внешней помощи повстанцам. Европейский Союз продлил действие санкций против Белоруссии. Владимир Путин возглавил список самых влиятельных людей мира по версии журнала «Forbes». Президент Сирии Башар Асад заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в стране могут принести результат только в случае, если прекратится оказание внешней помощи повстанцам. По сирийскому телевидению был показан президент, который сказал, что любое политическое решение напрямую зависит от прекращения поддержки террористическим группам. Однако осталось неясным, было ли это сказано в ходе встречи Асада с посланником ООН и Лиги арабских стран по Сирии Лахдаром Брахими, которая состояла в среду в Дамаске. Визит Брахими в Сирию связан с попыткой усадить за стол переговоров все стороны конфликта. Ведущая сила оппозиции в изгнании, Сирийский национальный совет, категорически отказывается вести какие-либо переговоры с представителями Асада, пока он не уйдет в отставку. На конец года в Женеве намечена международная конференция по урегулированию в Сирии, в которой, как планируется, должны участвовать представители всех сторон конфликта, включая правящий режим. В понедельник представители Башара Асада отвергли призыв Запада и ведущих арабских стран отстранить сирийского президента от власти и заявили, что свое будущее Сирия должна выбирать сама. Европейский Союз продлил действие санкций против Белоруссии еще на 12 месяцев. В заявлении, опубликованном во вторник, ЕС осудил содержание в тюрьмах политических заключенных, нарушение прав человека, отсутствие реформ в области развития демократии и судебной системы. Санкции продолжат действовать до 31 октября 2014 года. В конце ноября Минск, как ожидается, направит свою делегацию на саммит Евросоюза в Вильнюсе, где будут обсуждаться проблемы сближения шести бывших советских республик с ЕС. Белоруссия – одна из участниц европейской программы «Восточное партнерство», направленное на развитие интеграционных связей между Евросоюзом и странами бывшего СССР. Санкции, запрещающие некоторым белорусским чиновникам посещать страны ЕС, были установлены после президентских выборов 2010 года. Тогда протесты оппозиции были жестко подавлены властями. Санкциям подверглись те, кто, по оценке Евросоюза, потворствует нарушениям прав человека и репрессиям в отношении демонстрантов. В июне ЕС снял запрет на поездки главы МИД Беларуси Владимира Макея в европейские страны, объяснив это намерением содействовать развитию дипломатических контактов.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин возглавил список самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. Как сообщается в среду в электронной версии журнала, на втором месте президент США Барак Обама, на третьем председатель КНР Си Цзиньпинь. Как пишет Forbes, Путин настолько укрепил свою власть внутри страны, что термин «диктатор» уже не выглядит преувеличением. Он также добился, по мнению журнала, впечатляющих результатов на внешнеполитической арене, предоставив временное убежище бывшему контрактнику американских спецслужб Эдварду Сноудену и найдя компромисс по Сирии, приемлемый для Запада и для всех сторон конфликта. Россию в списке также представляют премьер-министр Дмитрий Медведев, 53-е место, президент Роснефти Игорь Сечин, 60-е место и бизнесмен Алишер Усманов, 63-е место. Всего в рейтинг Forbes вошли 72 человека, государственные и общественные деятели, а также лидеры корпораций. Правозащитное общество «Мемориал» в день памяти жертв политических репрессий огласило список из 70 политических заключенных, содержащихся в российских тюрьмах и колониях. В списке не только российские, но и иностранные граждане. Прежде всего, это активисты «Гринпис», члены экипажа судна «Арктик Санрайз», задержанного российскими пограничниками у нефтяной платформы «Приразломная» в Печорском море. Руководитель программы в центре «Мемориал» Сергей Давидис сказал:
в принципе, содержательно они не слишком отличаются от тех критериев, которые вот явились продуктом совместной работы международной группы правозащитников. Но проблема в том, что само понятие политзаключенное, оно позитивно окрашено в общественном сознании, очевидно. И велико желание у сторонников любого человека, который подвергается уголовному преследованию, тем более уголовному преследованию с нарушениями, который оказывается за решеткой, объявить его политзаключенным. И если каждая организация, тем более каждая организация в каждой стране имеет какие-то свои критерии, а большая часть еще и не имеет никаких писанных критериев, а вот просто объявляет кого-то политзаключенным и все, то общество получает крайне противоречивые сигналы, и смысл выделения этой категории, он в значительной степени не оправдывается. То есть общество полагает, что это вот кто-то, кто-то занимался политикой, а уж правильно или неправильно его посадили. Вот, собственно говоря, работа по универсализации критериев, она была связана именно с необходимостью ясного понимания того, кто это. И понятно, что это не истина в последней инстанции, они могут оказаться нуждающимися в доработке. Тем не менее, это претензия создать общие международные универсальные критерии.
Сказал руководитель программы в центре «Мемориал» Сергей Давидис. В списке «Мемориала» также значатся имена всех обвиняемых по так называемому «болотному делу», отбывающие наказание по делу «Пуссерайт» Надежда Толоконникова и Мария Алехина, по делу «Юкоса» Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и Алексей Пичугин. В Москве на Амбутовском полигоне, где в годы Большого террора были расстреляны более 20 тысяч человек, проводится акция «Голос памяти».
Из нашей студии с обзором международных событий была Любовь Баматова. Региональные новости в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Третий день Георгий Мургвелашвили принимает поздравительные телеграммы и письма из разных стран мира. Вчера с победой на выборах его поздравил патриарх Русской Православной Церкви Кирилл. Официальных поздравлений от российского руководства пока не поступало. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Первое официальное поздравление из Москвы Георгий Мургвелашвили получил от главы Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл пожелал народному избраннику успехов на новом поприще.
«Надеюсь, ваша деятельность на посту президента откроет новую страницу в истории отношений Грузии и России, народы которых связаны единой верой и общими духовно-нравственными и культурными ценностями»,
говорится в поздравлении патриарха Московского и всея Руси. Руководство России пока хранит молчание. В понедельник, отвечая на вопрос журналиста, министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил с успешными выборами грузинский народ, но не будущего президента.
«И будем надеяться, что на российском направлении эти власти будут проводить политику дружественную, добрососедскую, учитывающую современные реалии в этом непростом регионе»,
сказал Лавров. Ответных комментариев на такое пожелание из Тбилиси не последовало. Вместе с тем, в Грузии надеются, что смена президента поможет открыть новые возможности в деле урегулирования грузино-российских отношений.
«Никому вообще этот конфликт никому на руку не идет. Все мы зашли в какой-то тупик, и поэтому, используя то, что между грузинской и русской православной церквами остаются хорошие, нормальные отношения, но это такой капитал, который надо использовать»,
говорит теолог Левана Башидзе. Будущий президент Мургвелашвили уже высказался в пользу налаживания отношений с Москвой. Его предшественник был неприемлем для российского руководства, оно отказывалось садиться за стол переговоров с Михаилом Саакашвили. Как изменится ситуация после избрания Мургвелашвили, пока не ясно. В течение почти года спецпредставитель грузинского премьер-министра Зураб Абашидзе регулярно встречался с замминистра иностранных дел Григорием Карасиным. Они обсуждали вопросы по налаживанию экономических и культурных связей. Эта работа выполнена уже более чем на 80%, сказала Башидзе, и встречи будут продолжены. Сейчас, считает дипломат, пришло время начать более содержательный диалог на другой переговорной площадке – в Женеве. Следующий раунд женевских дискуссий состоится ровно через неделю.
Каких-то вот революционных изменений я не ожидаю. Я думаю, что мы должны продолжить вот этот диалог. Мы бы хотели увидеть какой-то позитив и в Женеве. Мы бы хотели, чтобы там был предпринят какой-то позитивный шаг. К этому грузинская сторона предполагает все усилия.
Сказал Зураб Абашидзе. Смена лидеров Грузии должна подтолкнуть Москву к началу обсуждения проблем Абхазии и Южной Осетии, считает бывший грузинский министр иностранных дел Ираклий Минагаришвили. Отдельные европейские политики высказываются за то, чтобы российское руководство поддержало грузинскую инициативу о начале прямого диалога с Сухуми Ицхинвали.
Этот ответ как бы лежит на поверхность, пока во всяком случае на данном этапе. Первое, Россия должна искренне захотеть решить эти две проблемы, которые сама ее и создала в свое время. Все разговоры о том, что мы не будем или не можем или не хотим отзывать, это все лишь риторика, которая ни к чему пока не приводила, никогда не приведет.
Говорит глава Центра стратегических исследований Ираклий Минагаришвили. Все последние годы на церемониях инаугурации грузинских президентов всегда присутствовали гости из Москвы. В январе 2008 года в Тбилиси на инаугурацию Михаила Саакашвили прибыл Сергей Лавров. Следует ли ждать российских официальных лиц на инаугурации 17 ноября, пока никто сказать не может. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Сегодня парламент самопроглашенной республики Абхазия не принял в первом чтении законопроект о телевещании, который, как стало ясно только сегодня, не нашел поддержки у Александра Анквап. Депутаты также отказались рассматривать вопрос о возможности импичмента президенту. С подробностями Елена Заводская.
Телевизионная тема остается актуальной, несмотря ни на какие общественные потрясения. Вот и сегодня на заседании сессии парламента депутаты обсуждали закон о телевидении и радиовещании. Они внимательно выслушали председателя профильного комитета, который занимается разработкой закона, Ахрубжания, подискутировали и призвали друг друга принять закон в первом чтении, несмотря на имеющиеся недоработки. Но для принятия закона не хватило 2 голосов. Убеждая коллег в необходимости принять закон в первом чтении, Ахрабжания сказал.
Тема работы телевидения, тема его достоверности, оперативности, доступности и объективности уже ряд лет, я не знаю, наверное, больше десятилетия, является темой и предметом наиболее острого и активного обсуждения в обществе, темой потенциальной конфликтогенной. На наш взгляд, та форма управления телерадиовещанием, которую мы предлагаем в этом законопроекте, а именно привлечение к стратегическим моментам развития и управления телерадиовещанием коллективного авторитетного органа, снимет очень большую часть противоречий и напряженности, которая существует как среди журналистов, так и в самом обществе. Сегодня мы можем сделать первый шаг на пути реформирования действительно национального абхазского телевидения. Хочу вам сказать, что я не считаю сегодняшнее государственное телевидение Абхазии общенациональным. Я считаю это телевидение, обслуживающее интересы исполнительной власти. Я не говорю, она плохая, хорошая, вчерашняя, позавчерашняя. Не имеет значения. Это не общенациональный канал. А мы хотим все, чтобы у нас был общенациональный канал, потому что добивались его все вместе.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба убеждал депутатов в том, что проект закона не может быть сегодня принят.
Регламент требует от нас, чтобы к первому чтению, если проект закона выносится и предусматривает финансово-экономические расходы госбюджета, должно быть финансово-экономическое заключение. Парламент может с ним согласиться, может не согласиться, но таково заключение должно было быть, и 31 июля об этом коллеги говорили. Конечно, идея о создании общественного телевидения – шикарная идея, никто в этом зале с ней не будет спорить. Но если мы проанализируем нормы закона, и этой главы, которая посвящена общественному телевидению, скажу, что кроме вывески общественного телевидения, здесь ничего нет. В свое время Березовский тоже первый канал переименовал в общественное российское телевидение. Но общественным оно так и не стало. Общественное телевидение, где совет учреждается органом власти, и руководителя назначает данный орган, оно по своей природе не общественное. Тогда надо назвать правильно. Ах, Хрюш, назовите вещи своими именами. Это вы говорите о телевидении, если вы назвали АГТРК, это телевидение исполнительной власти, назовите, что это предлагается телевидение как законодательной власти. Но зачем мы тогда всем говорим, что это мы общественное телевидение предлагаем? Это не общественное телевидение.
Вопрос о том, ошибся ли НКВАП, когда он в своем вчерашнем решении обязал правовой отдел администрации президента и управление информацией и массовыми коммуникациями разработать закон о телевидении и радиовещании, отпал сам собой. Вероятно, никакой ошибки не было. Президент будет настаивать на том законе, который разработают под его руководством чиновники. И каким будет этот вариант закона, пока никому не известно. Но, скорее всего, АГТРК окажется в центре каната, который две стороны, общество и власть, будут перетягивать на себя. Кто окажется сильнее, покажет время. На этом же заседании парламента Рауль Хаджимба заявил о том, что самым важным вопросом сегодня должен стать вопрос об импичменте президента. Он предложил депутатам заняться его рассмотрением, но никакого энтузиазма его предложение не вызвало. Заседание шло своим чередом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем программу. Как обычно, по средам наша постоянная рубрика «Некруглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится Кети Бучеришвили. Кети, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Саша. Спасибо. И я представлю моих гостей. Это политолог Марина Мусхелишвили и пиар-консультант Сосо Галумашвили. Добрый вечер, господа. И это наш первый круглый стол после воскресных выборов, поэтому мы сегодня постараемся подвести их итоги. Первый мой вопрос к вам, Калбатуна Марина. Наверное, не буду особенно оригинально, если спрошу, чем была обусловлена низкая активность избирателя, ведь наблюдатели это назвали практически самым большим минусом прошедших выборов.
Явка избирателей была сравнительно низкая. В основном по двум причинам. Во-первых, в этих выборах не решался вопрос власти. Вопрос власти, в общем-то, всем был ясен, что сохранится власть за грузинской мечтой. И второе, участники выборов, кандидатов в президенты от основных партий, не являлись первыми лицами этих партий, так как от президента после выборов терял свое значение, и Грузия постепенно идет к парламентской республике, в которой президент уже не будет играть такую большую роль, как это было до того.
Да, вот к этому вопросу мы еще вернемся, а сейчас у меня вопрос к Батуни Сосо. Скажите, вот до президентских выборов наблюдатели говорили, что очень важным считают то, кто будет вторым на выборах. Вот вторым оказалось Нацдвижение, хотя многие пророчили, в общем, это место не Нобурджанадзе. Как все же получилось, что кандидата от Национального движения, которое, ну, в общем, наверное, дискредитировало себя по многим статьям, я имею в виду само Нацдвижение, все же набрал такое количество голосов?
Очень хороший вопрос, потому что самая главная интрига и этих выборов заключалась в том, кто выйдет на второе место. К сожалению, вот сторонники Нино Буджарадзе и ее партия не смогли набрать такое число голосов, которое потенциально, так скажем, принадлежала этой партии. В конце уже марафона предвыборного у этой партии, у Нино Буджарадзе, не оказалось сил для того, чтобы набрать где-то до
20%. Почему? Какие причины, если можно?
Я думаю, что здесь две причины. Первая – это то, что она начала очень поздно свою предвыборную кампанию, и она, к сожалению, смотрела на своих конкурентов, а у них очень слаженная предвыборная команда и у власти, и у национального движения. Не хватило времени, это первое. И второе, были допущены очень серьезные ошибки в коммуникации.
Ну, в общем, это немножко странно для такого опытного политика, как Нино Бурджанадзе, правда?
Да, она не смогла донести свои месседжи, свои сообщения, свои предвыборные слоганы до тех избирателей, которых мы называем так называемый протестный электорат.
Или ей не простили кое-что из, так сказать, ее политического прошлого? Хотя бы взять российский момент.
Это не скажешь по результатам. Результат очень, я думаю, очень успешный. 10% голосов от избирателей, это означает, что она заявила, это очень серьезное заявление, на то, что она является основной, ее партия является основной политической основным политическим конкурентом на политическом рынке Грузии, так
да.
сказать.
В одну сосу и...
10% это означает, что она является политической, основной политической, одной из основных политических оппозиции в Грузии.
Ну и возвращаясь к вам, очень коротко, пожалуйста, у нас так время рассчитано, и возвращаясь к моему вопросу по поводу нас движения, почему оно взяло второе место?
Она смогла смобилизовать все те силы, которые у них имелись. Это где-то до 15% фанов, так называемых фанов этого движения, и плюс где-то 5-7% уже от протестного электората, тех людей, которые недовольны политикой по социальной, по экономической, по политической работе власти.
Понятно. Спасибо. Да. Спасибо. Калбатыну Марина, вот может ли то, что осталось от нас движения, стать, ну, то есть здоровой оппозиционной силой, которая нужна каждой власти для демократического прогресса? Или в Грузии все-таки сформировалось нечто другое, что лучше справиться с этой ролью?
На сегодняшний день национальное движение – это самая организованная оппозиционная сила. Но слабой стороной нас движения является прошлое этой партии, от которого оно, эта партия не захотела отказаться. И это прошлое связано с авторитарным режимом, дискриминацией людей, незаконными действиями лидеров и противоправными ущемлением прав человека. Вот это прошлое национального движения не позволит этой партии, по моему мнению, стать той оппозиционной силой, которая может оказать здоровую конкуренцию и оздоровить демократический процесс. Демократический процесс не может быть пустой, так сказать, борьбой за власть между грузинской мечтой и национальным движением. Скорее требует нового политического спектра, новых политических сил, которые будут говорить о будущем, а не о прошлом, и будут репрезентировать те социальные и экономические интересы, которые существуют в обществе.
Есть какие-то намётки, из кого может сформироваться эта сила?
Национальное движение на этих выборах по сравнению с прошлыми потеряло где-то 500 000 голосов. Грузинская мечта потеряла значительно меньше. Но это не значит, что вот те люди, которые не пришли на выборы, это только единственный потенциальный, так сказать, ресурс для новых политических сил. Те, которые голосовали за грузинскую мечту, также очень пестрый электорат с различными взглядами. Сама грузинская мечта – это коалиция. И, в принципе, да, существует достаточный потенциал при развитии хорошего политического процесса для того, чтобы в Грузии политика стала более репрезентативной и более привязаны к тем реформам, к тем изменениям, которые происходят во власти и в обществе, в экономике. Особенно это может касаться репрезентации регионов, интересов, связанных с преодолением бедности, с созданием новых рабочих мест, восстановлением справедливости и так далее, и так далее. Спектр проблем, которые беспокоят население Грузии, очень широк. И противоречия между бедными и богатыми, так сказать, с разными слоями населения достаточно сильные для того, чтобы эти люди хотели иметь своих представителей во власти.
Спасибо. Батну Сусу, президент уже не будет наделен такой властью, как это было раньше. И поэтому все личные качества Георгия Маргвелашвили, о которых мы много слышали в ходе предвыборной кампании, не будут, наверное, играть столь существенной роли в управлении государством. А что бы вы назвали гарантией того, что те, в чьих руках власть сосредоточится, не свернут с намеченного пути, тем более, что и Иванишвили тоже уйдет из политики, и что власть будет работать слаженно и, ну, попытается, может быть, создать такую команду, которой, как принято считать, было нацдвижение, хотя и в негативном контексте.
В западных странах принято, что таким гарантом являются институты, которые работают на демократию. Так что я думаю, что вот основную целью и президента, и власти, и парламента будет то, чтобы создание этих институтов, которые сами себе и гарантировали вот развитие демократического процесса. Это одно. А второе, то, что мы в результате этих выборов, если анализировать ситуацию, мы получили три политических центра. Это первая коалиция «Грузинская мечта». Второе – это национальное движение, которое, я думаю, что для выборов в органах самоуправления создаст новый коалиционное движение, и могут там зайти и Национально-демократическая партия, и партия, и другие партии, и третий политический центр, это будет партия Буджанадзе и других так называемых маленьких партий. Так что вот первое, это демократические институты и хорошая, сильная оппозиция, которая будет и в парламенте, и вне парламента. Вот это и будет гарантией того, что грузинская мечта не свернет с того пути, которого она провозгласила 1 октября 2012 года.
Спасибо. Калбатыну Марина, мне показалось, что и вы хотели что-то сказать по этому же вопросу.
Я не совсем согласна с предыдущим выступлением. Конечно, Конституция и институт – это очень важные инструменты для того, чтобы политический процесс спокойно развивался. Но, к сожалению, в ГРУ есть еще один компонент, с которым дела обстоят значительно хуже. Этот компонент – это то содержание, которое вкладывается в политику, суть политического противостояния, которая должна быть близка и интересам общества. К сожалению, вот в этом отношении для того, чтобы состоялся действительно устойчивый политический плюрализм и устойчивый политический процесс, еще не хватает очень многого. Ситуация, конечно, будет достаточно хаотичной, достаточно непредсказуемой, на мой взгляд, и наличие многопартийности не является само по себе гарантом стабильного политического процесса, если эта многопартийность не отражает реального расклада сил в обществе. Я предполагаю, что у нас будут, так сказать, поползновения и власти к тому, чтобы править, так сказать, по-старому, по постсоветскому варианту, и хаотические какие-то движения, но это естественный процесс, который, будем надеяться, постепенно уляжется и приведет к более здоровой политической атмосфере, потому что главное для развития этого процесса на данный момент существует. Это Спасибо. Относительная свобода, отсутствие репрессий и возможность к изменению.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Я надеюсь, у нас время истекает, и я напомню, кто был у нас на прямой линии из Тбилиси. Это политолог Марина Мусхелишвили и пиар-консультант Сосо Галумашвили. Спасибо, господа. И Саша.
Спасибо, Кетти. Напомню, что с экспертами беседовала Кетти Бучуришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. В Тбилиси Сухумицкий, январь, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. С вами Александр Касаткин, а сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анква подписал указ о назначении бывшего спикера парламента 61-летнего Нукзара Ашуба секретарем Совета Безопасности Республики. Ранее занимавший эту должность Станислав Лакуба освобожден от занимаемой должности 28 октября, передает ИА Регнум. На пресс-конференции в Сухуми уже бывший секретарь Совбеза заявил, что его отставка связана с разногласиями главой Республики по вопросам паспортизации грузинского населения Абхазии, Гальского, Ачимчерского и Ткварчельского районов. Также ранее комментируя итоги выборов президента Грузии, Станислав Лакба заявил, что не исключает подписание соглашения о мире между Тбилиси и Сухуми. «Я не исключаю, что Тбилиси в конце концов пойдет на такой шаг», — сказал Лакба. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия с трехдневным визитом находится группа российских экспертов. Рабочая группа совместно с югоосетинскими коллегами занимается подготовкой к очередному заседанию Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией. До 31 октября эксперты ознакомятся с ходом реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию на 2013 год, а также осмотрят объекты инвестпрограммы на 2014-2016 годы в Цхинвали и районах республики, передает информагентство РЕС. Девятое по счету заседание комиссии пройдет в Цхинвали и запланировано на 15 ноября 2013 года. Средства на инаугурацию новоизбранного президента Грузии будут выделены из резервного фонда правительства, заявил журналистам министр финансов страны Надар Хадури сегодня, 30 октября, передает новости Грузия. Должна быть создана комиссия, которая определится с мероприятиями, и затем, из-за того, что в президентском фонде нет денег, нам придется выделить средства из правительственного фонда на инаугурацию, сказал министр. Накануне он заявил журналистам, что Саакашвили потратил средства президентского фонда в основном на финансирование учебы активистов его партии «Единое нацдвижение» и бывших должностных лиц.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Будут ли возбуждены новые уголовные дела против бывших членов правительства национального движения? Этот вопрос сегодня стал актуальным. Генпрокуратура Грузии расследует, насколько целесообразно были потрачены средства, выделенные международными донорами для помощи людям, пострадавшим в результате августовской войны. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Могут ли на скамье подсудимых оказаться бывшие министры по вопросам беженцев Коба Субельяни и регионального развития инфраструктуры Рамаз Николаишвили? О бывших членах правительства и нынешних депутатах парламента сегодня вновь заговорили в связи с заявлениями нескольких представителей грузинской мечты о том, что те не по назначению израсходовали средства, выделенные иностранными донорами в помощь гражданам, пострадавшим в результате августовской войны. Сегодня преемник Кобы Субельяни Давид Дарахвели подтвердил, что начиная с декабря прошлого года и по сей день его ведомство переслало следственным органам уже 10 дел по выявленным нарушениям.
Все эти дела содержат признаки уголовного преступления, и, естественно, они предусматривают привлечение к уголовной ответственности представителей прежнего руководства.
По словам министра, правоохранительные органы обнаружили несколько тайных складов с гуманитарной помощью для беженцев, которые так и не дошли до адресатов. Кроме того, по утверждению министра, квартирами порой обеспечивались лица, не имеющие отношения к беженцам, или те, кто уже получил компенсацию за потерю имущества. Как заявили «Эху Кавказа» в генпрокуратуре, из ведомств и от конкретных граждан по этому вопросу поступили жалобы, которые объединены в одно дело – обращение к следственным органам с просьбой расследовать, каким образом тратили средства при строительстве поселений для беженцев и восстановлении домов после августовской войны, пылились на полках генпрокуратуры с июня 2010 года. В то время в следственные органы направила итоги мониторинга по расходованию средств, выделенных международными донорами для обеспечения беженцев жилищными домами, и Ассоциация молодых юристов. Один из руководителей проекта Кэти Бебиашвили вспоминает, что речь идет о целевых тратах в размере более чем 300 миллионов лари. Мы обнаружили такие случаи, когда в документах была указана сумма, превышающая стоимость тех работ, которые были проделаны. Дома многих людей так и не были отремонтированы, не были восстановлены, а коттеджи для беженцев строили настолько некачественно, что их пришлось несколько раз ремонтировать. В докладе НПО также отмечается, что в тендерах выигрывали в основном две компании. Изначально они заявляли о минимальной сумме, за которую обязались выполнить работу, однако впоследствии эта сумма увеличивалась в несколько раз. Позже эти компании жертвовали крупные суммы на сдвижение. Кэти Бебиашвили не исключает, что по этому делу может стать вопрос ответственности бывших высокопоставленных чиновников министерств по вопросам беженцев и регионального развития. Однозначного ответа, может ли одним из фигурантов этого дела стать Вано Мирабишвили в бытность министром внутренних дел, курировавший строительство жилья для беженцев, у Бебиашвили нет. По делу Мирабишвили уже идет один судебный процесс, который касается нецелевых затрат бюджетных средств. Его и бывшего министра здравоохранения Зураба Чиабирашвили прокуратура обвиняет в создании фиктивных рабочих мест для партийных активистов. Нацдвижение «Все уголовные преследования против бывших чиновников» называет политически мотивированными и обвиняет власти в затягивании судебных процессов. Правозащитница Лия Мухашаври отмечает, что судебным процессом такого характера порой свойственно затягивание. И в этом нет ничего противозаконного. Однако спешит добавить, что работа прокуратуры по предоставлению суду доказательств, конечно, оставляет желать лучшего. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Переезд грузинского парламента на работу из Кутаиси в столицу Грузии обсуждали сегодня депутаты на первом после выборов пленарном заседании. Тбилисское здание парламента уже готовит к тому, чтобы вернуть ему утраченную функцию. А насколько возможно возвращение высшего законодательного органа в Тбилиси и каковы аргументы противников этого процесса, рассказывает Михаил Егиков.
О нецелесообразности нахождения парламента в Кутаиси представители правящей партии говорят с момента своего появления на политической арене Грузии. В упрек предыдущей власти и лично Михаилу Саакашвили ставятся выраженные восьмизначным числом средства, потраченные на строительство кутаисского парламента. В свою очередь, аргументом парламентского меньшинства было и остается отсутствие функции у города Кутаиси, в случае, если высший законодательный орган, как и прежде, разместится в Тбилиси. На первом после президентских выборов заседании парламента перенос органа в столицу вызвал бурную дискуссию. На этот раз правящая партия намерена перейти от слов к конкретным действиям, говорит заместитель председателя парламента Зураб Абашидзе.
Вопрос переноса парламента имеет для власти принципиальное значение. На постоянные переезды из Тбилиси в Кутаиси тратится уйма сил, времени и денег. К тому же крайне важно, чтобы правительство и парламент были в одном городе и сотрудничали более продуктивно.
На заседании бюро парламента был представлен и новый логотип законодательного органа. Изображено на нем здание Тбилисского парламента. Это нововведение стало последней каплей в чаше терпения оппозиционера Георгия Тевдурадзе, покинувшего заседание в знак протеста.
Согласно нынешней конституции, месторасположение парламента – это город Кутаиси. Поэтому изображение на логотипе тбилисского здания парламента для меня, как для депутата и человека, уважающего конституцию, просто оскорбительно.
Не согласны с переездом парламента поближе к правительству и многие жители Кутаиси, устроившие акцию протеста перед все еще функционирующим в административном центре Имерети зданием парламента, говорит один из участников акции Ираклий Чогувадзе.
Если этот вопрос будет доведен до конца и парламент примет решение о переезде в Тбилиси, это будет смертный переговор для моего родного города. Кутаиси станет бесперспективным городом. Продолжится, как раньше, процесс миграции местных жителей, и Тбилиси пополнится армией безработных. Если же будет решено оставить парламент в Кутаиси, я уверен, уже через неделю в город начнут поступать инвестиции.
Жители Тбилиси воспринимают это событие не столь трагично. Мзия Мишельяни разделяет позицию властей относительно возвращения парламента в столицу.
Я приветствую эту идею, потому что парламентариям не придется каждый раз проделывать такой путь к месту работы. Наш парламент, как и правительство, и без того тратят на себя очень много денег. Так пусть хоть на дорогу не расходуют средства.
В отличие от кутаиского здания законодательного органа, которое находится на балансе Министерства экономики, здание бывшего тбилисского парламента в конце прошлого года было переведено на баланс парламента. Там начались восстановительные работы. Помимо реставрации поврежденных помещений, планируется и обновление дизайна. Зал заседаний примет вид амфитеатра. Для возвращения парламента в Тбилиси необходимо 2/3 голосов членов законодательного органа. Рассмотрение этой инициативы начнется уже завтра. Если вопрос решится положительно, с февраля будущего года заседания парламента уже будут проходить в Тбилиси. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Студенты Цхинвальского университета, как и их ровесники в других странах, пытаются совмещать работу и учебу. Это не слишком приветствует преподаватели и руководство вуза, так как совместители часто пропускают занятия. В результате качество получаемого такими студентами образования вызывает серьезные сомнения. Над темой работала наш корреспондент Ирина Келихсаева.
Буквально на каждом курсе любого факультета местного университета учатся работающие студенты. Зачастую они появляются на занятиях спустя 2, а то и 3 месяца после начала учебного года. А кого-то преподаватели не видят целыми семестрами. Недавно, например, я наконец познакомилась со студентом 2-го курса факультета журналистики, который, как выяснилось, неплохо освоил искусство танца и работает в государственном ансамбле «Симт». При этом божится, что если бы не острая нужда в деньгах и страх потерять такое серьезное рабочее место, то он бы каждый день посещал лекции в родном университете. А в 8 утра на центральной площади Схинвала можно встретить Анжелу, которая вывозит тележку с мороженым и соками, на собственном горбу перетаскивает ящики с лимонадом и лишь потом бежит на занятия. Если этой девушки нет на первой паре, все сокурсники знают, что это отнюдь не потому, что она проспала занятия. Просто работа для Анжелы и ее мамы, вместе с которой они ютятся в общежитии неподалеку, единственный источник дохода. Но правило есть правило. И к концу месяца журнал посещаемости оказывается буквально испещрен короткими НБ «не был на занятиях». Декан факультета русской филологии, иностранных языков и журналистики Элиса Гаглоева бьет тревогу. По ее мнению, работающие студенты ломают весь учебный процесс.
Эти студенты не посещают занятий, пропускают их. Как следствие, у них бывают задолженности. На сессию они обычно не допускаются. И в результате у нас отставание и фактически большие проблемы с успеваемостью и с посещаемостью студентов. Зарабатывать нужно только после лекций. Иначе они должны переводиться на заочное отделение с тем, чтобы они могли работать.
Получить квалификацию специалиста, считает Элиса Гаглоева, это тяжелый труд. Поэтому жертвовать ради заработка учебы – это в корне неверно. В качестве выхода декан факультета предлагает открыть заочное отделение и на тех факультетах, где их нет. Другая моя собеседница, студентка 5-го курса факультета журналистики Альма Туаева, согласна с этим мнением, но тем не менее для себя она посчитала возможным пойти работать в один из городских подарочных магазинов, продолжает Альма Туаева.
Родители обеспечивали, но я сама хотела попытаться сама что-нибудь сделать. Мне было интересно понять, когда родители говорят, что мы работаем, мы трудимся, я хотела тоже испытать на себе труд. Вообще я пошла работать и поняла, что это здорово, это хорошо, когда ты сама получаешь свои деньги, свою зарплату.
Альма работает 2 недели в месяц. В свободное от работы время она превращается в старательную и успешную студентку. По ее словам, всего на курсе подрабатывает 3 человека, но только один из них работает по специальности. «Из круга моих знакомых кто-то действительно идет работать по нужде», — говорит она. «Другие просто хотят иметь свои карманные деньги». Настю Джоеву я встречаю в одном из продуктовых магазинов на южной окраине Цхинвала. Добираться до места работы ей приходится из микрорайона Московский, противоположной части города. Как и Альма Туаева, Настя работает 2 недели в месяц и гордится тем, что помогает семье своей пусть и скромной зарплатой в 12 тысяч рублей. Ведь у нее 13 братьев и сестер. Вот только папа, говорит она, мечтает, чтобы я стала адвокатом.
Папа доволен тем, что ты приносишь в дом такие деньги?
Ну, доволен, но все равно не хочет, чтобы я работала. Ну, мама тоже не хочет, чтобы я работала, но они хотят, чтобы я училась.
Вот закончу журфак, мечтательно улыбается Настя, обязательно поступлю на юридический и стану адвокатом. По словам преподавателей вуза, есть студенты, которые подрабатывают нетрадиционным способом. Например, занимаются гаданием на кофейной гуще. Гадалка Зарина, назову ее так, с которой я встретилась в одном из студенческих общежитий, почему-то наотрез отказалась признаваться в том, что нашла для себя такой оригинальный приработок. Сказала, что работает уборщицей с зарплатой в 6 тысяч рублей. Одно хорошо, пообещала завтра быть на первой паре. Ирина Филиксаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу и продолжаем тему образования. Оправдали принятие в школу 5-летних детей? Исследование на эту тему провело Министерство образования и науки Грузии. Его итоги сейчас активно обсуждают педиатры и эксперты в области образования. Их мнение будет решающим в вопросе, не стоит ли поднять возраст зачисления детей в школы до 6 лет. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
4-летний Александр, как и большинство его сверстников, ходит в детский сад. Уже через год, согласно грузинскому законодательству, он сможет поступить в школу. Вопрос о том, стоит ли идти в первый класс так рано, родители Александра обсуждали не раз и пришли к общему мнению. Ребенок не должен лишаться детства, говорит отец мальчика Давид Давиташвили.
Думаю, что детство надо максимально продлить. Думаю, что лучше дойти до 6 лет и потом начинать, чем заранее напрягать ребенка, и я думаю, что потом могут быть очень много других осложнений, которые вряд ли так заметны, и это может повлиять на психику.
Однако 11% родителей, 5-летние дети, которых поступили в школу в этом году, так не считают. Более того, перед началом учебного года Министерство образования и науки Грузии получило около 600 запросов от родителей на принятие в школы их 4-летних отпрысков. Естественно, все они были отклонены, говорит заместитель министра образования Лия Гигаури. Но этот факт дал повод задуматься, с какого возраста все-таки целесообразнее всего отправлять детей в школы.
Сейчас мы находимся на этапе анализа. Мы рассматриваем два важных исследования. Это оценка готовности первоклассников, подготовленная Министерством образования, и исследование проблем пятилетних учащихся, которое провел Институт социального анализа для Национального центра профессионального развития педагогов.
В исследованиях учитываются многие факторы – уровень развития моторики детей в пятилетнем возрасте, их психические и умственные способности, готовность школьной инфраструктуры к принятию таких маленьких детей. Из-за этих проблем многим родителям пришлось приостановить обучение своих пятилетних отпрысков, говорит психолог Майя Цирамуа.
Главная активность детей в возрасте 5 лет заключается в игре, поэтому им бывает сложно адаптироваться к учебному процессу в грузинских школах, где не предусмотрены элементы игры и нет соответствующей инфраструктуры. Как бы ни были развиты когнитивные способности у детей, зачастую они эмоционально не готовы к такой рутине. Им сложно усидеть 40-45 минут на уроке, находиться столько времени без родителей и нести новую ответственность.
Но есть и другое мнение, которое высказали многие эксперты, участвовавшие в работе над исследованием. Многие современные дети в пятилетнем возрасте более развиты физически, умственно и психологически, чем их сверстники. Оттягивать начало их обучения, по мнению экспертов, не имеет смысла. В Министерстве образования и науки Грузии пока не пришли к единому мнению. В качестве вариантов реформы рассматривается как повышение возрастного порога для поступающих в школу до 6 лет, так и облегчение программы первого класса. О своем решении ведомство сообщит до начала следующего учебного года. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. По вторникам в эфире «Радио Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазских газет. А сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
«Читаем прессу».
Правительство Южной Осетии продлило срок пребывания миссии Международного Красного Креста в Южной Осетии на 6 месяцев вместо 1 года, сообщает «Осинформ». Срок пребывания миссии продлевается каждый год. Нынешний срок истекает 1 ноября. Как утверждает интернет-издание, решение Кабинета министров во главе с президентом республики было принято после продолжительного обсуждения. Также глава государства поручил Министерству иностранных дел запросить у Красного Креста подробный отчет о проделанной за последний год работе и о планах деятельности на будущий год, пишет «Осинформ». В газете «Республика» опубликована статья Роберта Кулумбекова о визите в Южную Осетию Владислава Суркова. Автор представил в статье и своеобразный цитатник из высказываний Суркова в ходе его визита. Например, такие. «Если денег на все не хватит, нужно решить, что важнее – строительство музея или жилья для людей. Надо оценить реальные потребности». «Мы заинтересованы в том, чтобы Южная Осетия развивалась. Ваш успех – это наш успех». «Во всем мире знают о нашем союзе, и все смотрят, что у нас получится. Поэтому у нас должно все получиться». Автор статьи считает, что это важные позиции, которые как пазл складываются в цельную картину, и предполагает, что в ходе следующего визита или до него, по всей видимости, будет принят ряд конкретных и, возможно, радикальных решений. Блогер Алан Парастаев поднимает вопрос пенсионного обеспечения служащих северо-осетинского контингента миротворческих сил, которые несли службу в зоне грузино-осетинского конфликта наряду с грузинским и российским контингентами до 2008 года. Следует отметить, что большинство служащих этого батальона были жители Южной Осетии. Грузины и россияне как были, так и остались в рядах вооруженных сил своих стран, а в Северной Осетии своих вооруженных сил как бы нет, и миротворцы одномоментно лишились работы, поясняет Парастаев. Но помимо работы они лишились и возможности получать пенсию с учетом всех лет, что прослужили. В пенсионном фонде говорят, что такого подразделения, как Северосетинский миротворческий батальон, они просто не знают, пишет Алан Парастаев. Он напоминает ситуацию с милиционерами пригородного района Северной Осетии, которым в 2002 году не захотели платить законные боевые за много лет, пока существовал чрезвычайный режим в зоне осетино-ингушского конфликта. Они добились своего после пикетирования правительства Северной Осетии. После этого деньги нашлись, надеюсь, найдутся и сейчас, но пикетов не понадобится, пишет Парастаев. На территорию Гасетинского государственного заповедника полностью восстановлены рыбные запасы, а также увеличились поголовья многих диких животных, пишет ИРС со ссылкой на председателя Комитета по природным ресурсам Южной Осетии Балабистаута. Полностью восстановлены поголовья бурого медведя, серны и косули. Произошел значительный прирост поголовья выдры, которая является краснокнижным животным, рассказал Бистаута. Управление заповедника было создано в июне 2010 года, и такие результаты были достигнуты именно за это время, отмечает РЭС. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В последнее время участились контакты между абхазским и сербским обществами. Продвижением этого общения является абхазский бизнесмен и политик Беслан Будба, рассказывает Виталий Шария.
Почему Грузия не признала независимость Косово, хотя у них один и тот же главный патрон – США и общие союзники? Да потому же, почему его не признала Испания? Косовский прецедент вступает в противоречие с интересами этих стран, воюющих с собственными сепаратистами. А почему же тогда Абхазия не дружит с Косово, хотя, казалось бы, они – единомышленники? Да потому что у них разные патроны и союзники, словом, они из разных команд. И это обстоятельство оказывается здесь превалирующим. А вот с сербами у абхазов, сепаратистов, как и косовары, в последнее время стали налаживаться контакты. И дело не только в том, что оба этих народа ориентированы в международной политике как на главного стратегического партнера на Россию, то есть оказались в одной команде союзников. Напомню, что кроме члена ООН Сербии, с 1995 года существует созданная согласно Дейтонским соглашениям, на территории Боснии и Герцеговины государственное образование Республика Сербская со столицей в Бани-Луки и с населением почти 1,5 миллиона человек, что составляет около трети населения страны. В нынешнем апреле, например, делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия побывала в городе Биелина Республики Сербской, где представляла Абхазию на международной ярмарке туризма и гастрономии. А на днях абхазская делегация вернулась из Белграда, где в рамках международной книжной ярмарки состоялась презентация антологии абхазской поэзии в переводе на сербский язык. Сербский читатель получил возможность познакомиться с творчеством абхазских поэтов Дмитрия Гуля, Баграта Шинкуба, Ио Акагония, Ивана Тарба, Кумфа Ломия, Саида Делба, Таифа Аджба, Анатолия Лагулаа, Гунды Саканя, Вахтанга Абхазоу. Автором переводов является Мариана Маринкович. На презентацию прибыла абхазская делегация, в которую входили Беслан Будба и представительница возглавляемой им партии экономического развития Абхазии Тея Аржба, а также поэтесса Гунда Сакани. Гунда на презентации прочла свои стихи, вошедшие в сборник на абхазском языке. Партия «Эра» в этом году проделала большую работу по установлению и развитию культурных связей Абхазии с Республикой Сербской. Благодаря сотрудничеству с фондом Петра Кочича, возглавляемого Николой Вукуличем, и был реализован названный издательский проект. В ходе ярмарки состоялись встречи Беслана Будба с министром экономики и регионального развития Республики Сербской Игорем Видовичем, министром просвещения и культуры культуры Республики Сербской Гораном Мутабджия и представителем Республики Сербской в Белграде Младеном Цицевичем. Кроме того, в резиденции патриарха сербского Беслан Будба был принят епископом Лепляндским, викарием патриарха сербского Иованом. Виталий Шарио специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.